Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06926. Жители материковой Украины 044 490 3118. Поехали!
Тема дня.
На этой неделе пресс-служба Совета Евросоюза объявила о продлении до 23 июня 2019 года санкций, ограничивающих экономическое взаимодействие ЕС с Крымом и Севастополем. На полуострове решение назвали ожидаемым и вредящим самой Европе. Что же означает продление санкций? Решимость ЕС не признавать аннексию Крыма или бюрократическую отписку? Можно ли оценить ущерб от европейских санкций, нанесенных полуострову? Способствовали ли они модернизации России, и кто пострадал от ограничительных мер больше, Крым или Европа? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Крым давно привык к санкциям Запада, поэтому на их продление в регионе никто не обращает внимания. Об этом заявил глава комитета так называемого Государственного совета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Цитирую. «Крым адаптировался давно и полностью к западным санкциям, поэтому на их продление уже никто не обращает внимания. С этими санкциями мы живем уже не один год. Ничего нового для нас нет. Никакого ущерба эти санкции нам не нанесут. От таких ограничительных мер теряют больше они, чем Крым, потому что не дают возможность прежде всего им развиваться». Конец цитаты. Глава подконтрольного Кремлю крымского парламента Владимир Константинов в эфире радио «Спутник» в Крыму назвал продление санкций событием ожидаемым и даже подчеркнул их положительные аспекты. Давайте его послушаем.
Событие, безусловно, ожидаемо. Быстро ситуация по Крыму и Севастополю, конечно, не решится. Это любой маломальский знающий политик вам это скажет. Им сложно это принять, понимаете? Надо тогда признаться в том, что был государственный переворот, и они его сочинили и организовали. Значит, за это надо отвечать. Это все вместе. То есть признаем Крым, значит, признаем тогда государственный переворот со всеми вытекающими последствиями и ответственностью. Это одна часть этой истории. Вторая, это, конечно, давление на Россию, которое претерпевает разные формы, но стратегически пока не меняется, хотя есть надежда на то, что в этом новом внешнеполитическом балансе наступит для нас более легкий период. То есть санкции, может быть, и будут, но по формальному признаку. Но по неформальному, то есть по факту, их начнут все повсеместно нарушать. Вот это прослеживается такая тенденция, что, скорее всего, вот в этом направлении ситуация будет развиваться для нас. Наша позиция в этом плане неизменная. Мы санкции считаем несправедливыми и незаконными по отношению к Крыму, потому что референдум, понятно, как мы проводили на основании Конституции, в условиях государственного переворота в Украине, в отсутствии ликвидации страны как таковой. Именно санкции поставили перед страной выбор очень быстрого продвижения вперед и модернизации. Именно это сработало. Поэтому сейчас самое время нам самим внутри меняться, то, что продекларировал президент в своем обращении к Федеральному собранию. Колоссальный прорыв в экономике, вызовы, которые стоят в целом перед страной, и их реализация, вот чем нам надо заниматься. Понятно, что санкции в таком объеме, они всегда неприятны, это всегда плохо, но это не является таким чересчур тяжелым бременем в нынешнем глобальном мире. Очень много есть взаимозаменителей, есть разные рынки, разные институции. Российская экономика к этому приспособилась, дала уже колоссальный рост. Когда говорят о внешних заимствованиях, очень хорошо вспомнить о том, что своих денег перестало выводиться уже в таком объеме. То есть страна стала жить за счет своих финансовых ресурсов. Доступ к технологиям у России пока есть, и он достаточен. Но это и вызов. Создавайте свои технологии. Стоит перед всем обществом такой вызов. Поэтому я думаю, в этом смысле все будет двигаться позитивно. Уверен в этом.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете Московского государственного университета, бывший заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации. Олег Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот Владимир Константинов, ничтоже сумняшся, заявил, что не было бы вот несчастья, вернее, не было бы счастья, да несчастье помогло, и европейские санкции содействовали модернизации и российской, и крымской экономики. Вот первый мой вопрос. Это действительно так? Вот действительно европейские санкции заставили взбодриться, мобилизоваться российскую экономику и двинуться вперед? Или это выдают желаемое за действительное?
Ну, определенный элемент бодрости, безусловно, присутствует до сих пор, но то, что от санкций кому-то становится лучше, это противоречит и, скажем так, экономической теории и существующей экономической практике, поэтому это такое заявление, мне кажется, выходящее за рамки привычного. Действительно, страдает в том числе, кстати, и страна, которая объявляет санкции, и об этом тоже не нужно забывать.
А вот, кстати говоря, если можете, развейте, пожалуйста, свою мысль более детально, потому что в заявлении Владимира Константинова это такой заметный мотив, и он заметен, кстати говоря, и в выступлениях других крымских чиновников, что, дескать, ну да, ввели санкции, плохо, но они же и сами страдают, а может быть даже они еще и больше пострадали, по крайней мере, депутат Алексей Черняк так заявил, что Европа даже пострадала больше. Вот, пожалуйста, проанализируйте, кто и почему страдает больше.
Ну, вы понимаете, тут как раз арифметика достаточно простая. Очевидно, что санкционирующая коалиция превосходит российскую экономику в объемах, ну, там, порядка 15 раз, да. Соответственно, я думаю, что ущерб, наносимый вот этими мерами, если считать симметричным, то он примерно тоже там в 15 раз и отличается. Поэтому я, опять же, должен сказать, что тут вопрос размеров, и он объективен, ничего с этим, к сожалению, не поделаешь. Другое дело, что очень часто к санкционному ущербу еще относятся и те результаты, которые были получены российской экономикой в последние годы вне всякой связи с санкциями, например, вследствие падения цен на нефть. Это тоже очень часто приписывается туда же, чтобы увеличить такой мыслимый объем ущерба для европейского бизнеса в первую очередь и для основных европейских экономик, но сам санкционный ущерб, он пренебрежимо мал, и тем более, если у нас есть, как сказал предыдущий ваш респондент, если у нас есть возможность переключения, то у европейского бизнеса тем более есть возможность по переключению на другие рынки и других клиентов.
Ну, вот Владимир Константинов говорит еще и о том, что, по его мнению, вот сложится такая вот ситуация, такие вот обстоятельства возникнут в ближайшее время, что, может быть, то ли санкции ослабнут, то ли легче будет с ними жить, потому что европейские компании будут искать всякие лазейки и обходить. Вот, по вашему мнению, есть ли смысл Европе, ну, там, европейским компаниям действительно ссориться со своими европейскими властями и искать лазейки для того, чтобы работать на российских рынках, в том числе и в Крыму, как мы знаем, там ситуация с Siemens. Или все-таки европейские государства сумеют прижать своих же европейских бизнесменов, чтобы те санкции не обходили?
Давайте не будем идеализировать ни европейские правительства, ни европейский бизнес. И те, и другие, они весьма прагматически настроены. И как только появляется малейшая возможность извлечения выгоды или дохода, они этой возможностью, как правило, пользуются. Другое дело, что ситуация с российскими санкциями, я, честно говоря, даже немножко удивлен, что Европа столь долго держит единый фронт, потому что обычно европейский бизнес выдавливал из своих правительств необходимые ему решения и не мытьем, но катанием добивался того, что выгодные бизнесу решения оказывались принятые на политическом уровне. Здесь такого пока не происходит, хотя есть признаки того, что те или иные европейские бизнесы начинают уклоняться от санкций, но общая позиция по-прежнему остается прочной, и это действительно удивительно.
Что ж, большое спасибо вам за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете Московского государственного университета и бывший заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации. С нами на связи Владимир Жбанков, российский юрист-международник. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот до 23 июня 2019 года европейские санкции против России за Крым и против крымских, и против Крыма в целом будут сохраняться. По вашему мнению, то, что вот они еще на год продлились, это решимость ЕС не признавать российский статус Крыма или бюрократическая отписка, которая вот просто делается для того, чтобы она была?
Ну, на мой взгляд, это совершенно логическое продолжение санкционной политики, которая началась еще в 2014 году. И, в общем, у ЕС-то особые выходы не было. То есть рамочные нормы приняты еще тогда. Вот, на уровне законодательных актов Европейского Союза просто обязывали европейские институты продолжать санкционную политику до достижения, соответственно, ее целей. В общем-то, я смотрю весьма оптимистично на это дело, потому что, ну, во-первых, санкционная политика – дело очень долгое, вот, оно может занимать десятилетия. Вот, ну, посмотрите, например, на санкционную политику в отношении Ирана, там около 20 или даже больше лет она шла, и в итоге существенных успехов добилась. Вот, и, соответственно, из-за санкционных кампаний, которые были после создания Европейского Союза, вот с 90-х годов их было чуть меньше 3 десятков, а успехом увенчалось чуть больше 2 десятков. Поэтому я надеюсь, что вот эта вот санкционная кампания, которая, к тому же, совместная не только европейская, но в ней участвует большая часть демократического мира, рано или поздно добьется своих целей.
Хорошо, теперь вопрос такой. В первый год, в первые там 2 года, каждый раз, когда Европейский Союз или Соединенные Штаты на полгода или на год продлевали санкции, со стороны российских чиновников, особенно в Крыму, это было там практически из каждого утюга, да нет, это все ерунда, санкции вот-вот отменят, санкции вот-вот отменят, вот-вот санкций больше никаких не будет, и все. Сейчас, на дворе 2018 год, и таких вот заявлений все меньше и меньше доносится до наших ушей. Действительно ли вот в России смирились с тем, что санкции не отменят, что все попытки там надавить на Европу и вызвать там раскол по этому вопросу провалились? Или, может быть, надежда все-таки сохраняется, просто уже перестали озвучивать, чтобы не выглядеть перед своими собственными там избирателями и слушателями глупо?
Да, это довольно забавно, потому что сначала действительно были санкции не отменят, а потом перешли в другой регистр, стали рассказывать, как же от этих санкций хорошо, как же они всех радуют, как же от них все сейчас поднимется. Вот. Нет, естественно, их не отменят. Вот, надежду, я думаю, есть, что со стороны разнообразных российских официальных лиц, что они раскачают вот то Евросоюз, то еще кого-нибудь раскачают, и санкции будут отменять. Но я полагаю, что надежды эти совершенно ничем не обеспечены, потому что, наоборот, собственно, санкции усиливаются последовательно, и хоть это и медленно идет, но с неукротимостью асфальтового катка они постепенно усиливаются. И тут есть еще одна важная такая деталь, что вот эти вот официальные санкции, которые вводятся со стороны наднациональных институтов, таких как Европейский Союз, со стороны отдельных государств, такие как Канада, Соединенные Штаты или другие, они впоследствии, когда накапливается некоторая критическая масса, они дополняются санкциями персональными в том смысле, что они не в отношении отдельных персон, а в том, что со стороны отдельных юридических лиц, которые, ну, крупные компании просто не хотят связываться со страной, которая существенно погрязла в санкционном режиме. Не потому, что им это запрещают, а потому, что это просто рискованная сделка. Вот, потому что если сейчас еще не запрещены какие-то сделки, они вполне могут быть запрещены через там полгода, год и так далее. Соответственно, в рамках планирования деловой активности лучше не вступать в деловые отношения с юридическими, физическими лицами санкционных страны. И вот эта вот часть, которая не требует никакого нормативного вмешательства со стороны регуляторов, она постепенно может накапливаться и расти, как снежный ком.
То есть, если я вас правильно понял, вы не ожидаете того, что санкции отменят, и более того, вы ожидаете, что санкции будут усиливаться?
Да, но при этом я не ожидаю быстрого эффекта от санкций.
А тогда что же тогда не быстрый эффект? То есть когда вы ожидаете, что санкции достигнут своей цели, о чем вы говорили в самом начале, или одними только экономическими санкциями вопрос принадлежности Крыма, о котором мы сейчас говорим, не решается?
Ну, насчет решается вопрос такой, какими именно средствами можно решить этот вопрос. Если бы кто-то мог на него дать ответ, наверное, вопрос был бы уже решен. Но да, действительно, одними экономическими средствами это не решается. Вот. Но, с другой стороны, в целях санкционной политики прямо обозначено, вот, соответственно, восстановление законности, в том числе и в отношении Крымского полуострова. Вот. И, соответственно, пока этого не произойдет, санкционная политика будет продолжаться. Но, безусловно, экономические и политические санкционные действия должны дополняться еще самыми разнообразными инструментами, начиная от международно-правовых, вот, заканчивая действия со стороны индивидов всего человечества, начиная от непосещения не работы с компаниями российскими в Крыму, заканчивая разнообразной поддержкой действий по освобождению крымских заложников и так далее.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был Владимир Жбанков, российский юрист-международник. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали и читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
В эфире радио Крым Реали. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи слушатель. Добрый день, говорите вы в эфире. Что-то у нас сегодня со слушателями совсем какая-то беда. Ну что ж, тогда переходим к разговору с Евгением Магдой, украинским политологом, исполнительным директором Института мировой политики. Евгений, здравствуйте.
Доброго ранку.
Итак, до 23 июня европейские санкции против России за Крым и против Крыма остаются в силе. Наши спикеры, с которыми мы говорили, по-разному оценивают степень их эффективности, но солидарны с тем, что санкции не только не будут отменены, но и все попытки России добиться раскола в европейской среде по этому вопросу или отмены санкций потерпели неудачу, и санкции будут сохраняться. Вот, по вашему мнению, европейские экономические санкции – это действительно эффективный инструмент? Или это скорее такой фон, на котором могли бы использоваться и более эффективные инструменты?
Ну, він відносно ефективний. З тієї простої причини, що можна було б зробити більше. У всякому разі, до того часу, доки нафта і газ, енергоресурси російські, які активно експортуються до Європейського Союзу, і які, до речі, Росія видобуває на Кримському шельфі серед іншого, не опинилися під санкціями, очевидно, що можна було б зробити більше, але вони не опиняться. Тим очікувати на те, що з Кримом все буде для Росії гаразд, теж не варто. Тобто тут я б сказав такий рефлекс, рефлекторна реакція Європейського Союзу на анексію Криму, оскільки це дійсно безпрецедентна ситуація в сфері міжнародного права, і тому вийшло так, що запроваджено такі санкції, які дозволяють Європейському Союзу говорити про свою позицію, але і все-таки завдають шкоди Росії, але не підривають повністю економічні відносини між Росією та Європейським Союзом.
Вы говорите о том, что можно было бы сделать и больше. Чего не сделано и что, может быть, будет сделано в будущем, а чего не будет сделано точно? Вот многие разговоры ходят об отключении России от SWIFT, об эмбарго на поставки нефти и газа. Вот эти радикальные меры когда-нибудь будут приняты или только разговоры?
Ну, еще их не будет. Ну, хиба, что Підставою для їх запровадження може стати широкомасштабна російська агресія проти України, військова агресія, де б вона не відбулася, чи, скажімо, прагнення силою забезпечити водопостачання Криму, чи активізація на бойових дій на Донбасі. Тобто це, знаєте, те, що громадяни України хотіли б побачити у виконанні Європейського Союзу, але ми не є членами Європейського Союзу, ми тільки прагнемо ними стати, тому тут ми можемо говорити про наші прагнення, наші побажання і відповідно аргументувати їх. Будуть, я думаю, і далі персональні санкції проти організаторів виборів в Криму, зберігатися санкції, які дозволять мінімізувати економічну активність західних компаній на території Криму. Але казус з компанією Siemens, яка поставила відомі турбіни, показує, що за великого бажання і наявності певних фінансових ресурсів такі санкції можна і обійти.
Можно обойти и будут обходить. Это все-таки немножко разные категории. Вот мы только что говорили с Владимиром Жбанковым, российским юристом. Он говорит, что теоретически-то европейские компании, которые там долго смотрят на находящийся под долгими санкциями режим, могут сами по себе перестать с ним взаимодействовать, чтобы потом в будущем не попадать ни под какие санкции. Поэтому попрошу вас уточнить. Вот могут обходить и будут обходить, это вот одно и то же, будут ли обходить? Или, несмотря на то, что могут, махнут рукой, например, после казуса с турбинами Siemens и перестанут пытаться?
Я думаю, це буде залежати від поведінки кожної конкретної компанії, як вона як побудовані її відносини з Росією. Ну, умовно кажучи, якщо французька енергетична компанія Total серйозно пов'язана з Росією, то вона зацікавлена в тому, щоб ляко з нею співпрацювати. А умовно кажучи, американська компанія Westinghouse, енергетична теж, у якої немає такої зацікавленості, то вона може тут і ці санкції не обходити. Тобто це сугубо індивідуально, і говорити про якусь поставлену лінію я все-таки не став. Хіба що будуть, скажімо, більш жорсткі американські санкції за «Північний потік-2», і тоді будуть прислухатися, але вже до іншого чинника, представники європейських компаній.
Atlantic Council оценил потери общей Украины от аннексии Крыма приблизительно в 100 миллиардов долларов. А в самой Украине кто-нибудь ведет, во-первых, подсчеты урона от аннексии, во-вторых, подсчеты потерь Крыма от санкций? Или мы вынуждены опираться исключительно на мнение западных коллег и аналитиков, а в самой Украине руки до цифр не доходят?
Мені, чесно кажучи, не потрапляли на очі аргументовані цифри з даними про фінансові втрати України. Можна усвідомлювати, що вони є величезними і через анексію Криму, і через агресію на Донбасі. Я б тут не розділяв ці речі, тому що це завдання шкоди одній державі на різних її територіях. І розділяти можна суто арифметично. Думаю, що Рада національної безпеки і оборони, щонайменше Міністерство економічного розвитку, за, так би мовити, їхніми напрямами діяльності, як і Міністерство фінансів, вони б мали вести подібні підрахунки. Але їх оприлюднювати, ви знаєте, в нинішній ситуації, коли Україна не просто живе в системі координат зрада, перемога, але і постійно її вдосконалює, то оприлюднення цих цифр воно не спричинить позитивного ефекту, як на мене. Просто ми маємо усвідомлювати, що ці втрати дійсно величезні, що від Росії треба вимагати компенсації і робити це на міжнародному, заручившись підтримкою міжнародних партнерів. Треба розуміти, що ці компенсації не будуть надані завтра, а може навіть не будуть надані завтра. Тобто це гра в довгу. І також треба розуміти, що фінансові втрати України такі, що вони дійсно не просто завдають величезної шкоди, але є проблема в тому, щоб міжнародна спільнота їх компенсувала. Тобто механізми прямої компенсації, інакше як від агресора контрибуціями, так? Я, чесно кажучи, не бачу. Але уявити собі, що Росія зараз виплачує контрибуцію Україні, я, на жаль, не можу.
Ну и последний вопрос, буквально на одну минуту. Россияне и особенно крымские чиновники в один голос говорят, что санкции против Крыма бьют и по европейским производителям, причем там пропорционально. Вот по вашему мнению, действительно Европа тоже теряет на этих санкциях или это пропагандистские лозунги?
Ну, хіба що з огляду на те, що в Криму ставляться відпочивальників, то втрачають європейські виробники контрацептивів. Але і, можливо, європейські виробники алкоголю і цигарок. Але говорити, що російські контрсанкції, вони мають якесь особливе для європейських компаній звучання в кримському контексті, я все ж таки не став.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Евгений Магда, украинский политолог, исполнительный директор Института мировой политики. Это радио «Крым Реалии». У микрофона все это время для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Самое крымское в мире радио продолжает свой эфир.